Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум.
Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. В этом эпизоде будет звучать много музыки, а мои сегодняшние гости – музыковеды Даниил Казбеков и Бениамин Скоров. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Конечно же, вы узнали ту музыку, которая прозвучала в самом начале эпизода. Эту мелодию мы все очень хорошо знаем на протяжении вот уже 55 лет. Мультфильм Федора Хитрука «Винни-Пух», первая часть трилогии о Винни-Пухе, был снят в 1969 году. Эту мелодию, как и песни в этом мультфильме, написал хорошо известный нам композитор, известный по другим мультфильмам и фильмам. Он вообще много работал в кинематографе. Но имя этого композитора, как правило, неизвестно большинству тех, кто знает его работу. Его звали Моисей Вайнберг. Он был очень плодовитый композитор, но в конце 60-х годов 20 века его симфонические камерные произведения стали исполняться все реже, а он все больше работал в кино. Почему так произошло?
Вайнберг действительно очень много писал музыки для кино и мультфильмов. На его счету около 90 саундтреков, назовем современным языком. Для Вайнберга это был в первую очередь способ заработка. Вайнберг не преподавал в Московской консерватории, что было абсолютно как бы нормальным. Ну, преподавание в Московской консерватории было нормально, или в любом как бы музыкальном учреждении было нормальной практикой для композиторов. Да, это был способ заработка. И кроме того, собственно, Вайнберг биографически связан очень с сочинением, то, что по-немецки называется «Gebrauchsmusik» или «Unterhaltungsmusik», то есть такая музыка к кино, спектаклям или к цирковым произведениям. Первое произведение для кино Вайнберг сочинил в 17-летнем возрасте. Польский фильм 1936 года «Фредвик» осветил свет. И в 60-х годах Вайнберг очень плодотворно работает с разными режиссерами. Он пишет музыку к фильмам «Летят журавли» и «Последний дюйм».
Это музыка из фильма Михаила Колотозова «Летят журавли». Он был снят в 1957 году и через год стал первым советским фильмом, получившим золотую пальмовую ветвь на кинофестивале в Каннах.
А в 60-е годы он знакомится с Федором Хитруком, для мультфильмов которого «Каникулы Бонифация», мы все это знаем, а также «Винни-Пух» он пишет саундтрек.
Но, тем не менее, учитывая обстоятельства музыкальной биографии Моисея Вайнберга, мы знаем, что его выбор или его интерес, или его сосредоточенность на мультфильмах в конце 60-х годов была вызвана не только и не столько желанием дополнительного заработка, сколько обстоятельствами, которые сложились вокруг его фигуры и его творчества в 68-м году.
Безусловно, 68-й год – это важный год для Вайнберга. В 68-м году он пишет одно из своих ключевых произведений, 10-ю симфонию для струнных. В этом же году, да, он начинает писать музыку к Винни-Пуху и параллельно с этим работает над оперой «Пассажирка». Надо еще сказать несколько слов о творческом почерке Вайнберга, о творческом почерке Вайнберга при сочинении музыки для кино. И Винни-Пух в этом плане очень хороший пример. Вайнберг не прямо, но цитирует при сочинении к Винни-Пуху 543-ю прелюдию и фугу Баха. Мы можем это цитирование услышать в музыке к титрам к Винни-Пуху. Это один и тот же мотив, который в зависимости от действия серии немножко меняется по тональности, по размеру, по инструментовке. Потому что в 60-е годы, на самом деле, такой общий интерес к старинной музыке, с одной стороны, и с другой стороны, Бах — это, как по выражению композитора Николая Каретникова, который также много работал с музыкой и кино, это выражение универсализма и человечности, и эти темы раскрываются в опере «Пассажирка».
Ну, вот мы, собственно, подошли к опере «Пассажирка», и давайте поговорим о том, что это за произведение, как оно возникло, и что именно случилось в 68-м году.
Думаю, что в этом месте может быть интересным отметить то, что в своей книге о творчестве Вайнберга писательница Могль говорит о том, что только что упомянутая «Десятая симфония» является, можно сказать, первой и непосредственно произведением, идущим до «Пассажирки», которое открывает новую сферу в творчестве Вайнберга, новый отрезок, после того, как до этого он многие годы обращался к польской поэзии и занимался вопросами своей личности, своего происхождения и корней польского еврея, начиная с «Десятой симфонии», также «Пассажирки», о которой мы сейчас будем говорить, он начинает интенсивно и гораздо более конкретно рассматривать вопрос Холокоста и участей, которые его очень волнуют по личным биографическим причинам, к которым мы еще вернемся, чтобы начать с того, чтобы описать «Пассажирку». «Пассажирка» — это опера в 8 картинах и 2 актах. И это произведение, которое рассказывает историю, с одной стороны, людей, которые оказываются в концлагере, с другой стороны, историю надсмотрщицы, которая после того, как закончилась война, через много лет, внезапно и совершенно недобровольно, не по собственному желанию, сталкивается со своим прошлым, начинает вспоминать и оправдываться перед своим мужем, который не знал о ее прошлом. И эта опера показывает ее прошлое, ее время в лагере, ее отношения с заключенными.
Опера написана по книге Зофьи Посмыш. Это польская писательница, она родилась в Кракове в 1923 году, прожила аж 98 лет. Она приезжала 94-летней в Москву в 2017 году на форум, на такую крупную конференцию, посвященную творчеству Вайнберга. Посмыш участвовала в польском сопротивлении, была арестована нацистами в 1942 году и провела после этого в Аушвице 3 года. И она чудом избежала смерти, потому что после 3 лет в Аушвице последовал марш смерти по Силезии и еще заключение в 2 лагерях, в Равенсбрюке и в Нойштадт-Клеве. После войны Посмыш стала работать журналисткой, журналисткой-репортажницей, и, по ее выражению, репортаж стал первой школой письма. Ее первая работа, да, в этом стиле, да. Первый репортаж вышел под названием «Те, кто остались», и был посвящен созданию музея Аушвица. В одном из интервью Посмыш вспоминает, что затем последовал репортаж про открытие сообщения «Варшава-Париж». По плану они должны были лететь на самолете, да, из Варшавы в столицу Франции. Но самолет по техническим причинам, значит, приземлившись, да, в Париже, не улетел назад сразу, а остался на ремонт на день. И пилот сказал: «Идите погуляйте по Парижу». Окей. Она пошла гулять, и на площади Согласия она вдруг услышала резкий голос, который ей напомнил о ее надзирательнице в Аушвице. Разумеется, оказалось, что это была не надзирательница, но она вернулась домой, как она вспоминает, сама не своя, Муж, увидев ее, спросил, что с тобой. Она рассказала ему эту историю. И он сказал, напиши об этом. Так появилась радиопьеса. По радиопьесе был поставлен фильм о Анжее Мунка, который не успел его закончить, он трагически погиб в автокатастрофе. И Посмыш вспоминает, что импульс к публикации именно новеллы — это была непосредственно гибель Мунка. Что необычного в этой новелле? Это способ рассказа. Рассказ ведется через фигуру охранника, или давайте скажем по-другому, это необычный способ рассказа. Через фигуру охранника, а не узника. Посмыш сознательно идет на этот прием, потому что мы можем предположить, как будет построен рассказ жертвы, но мы не можем предположить, как будет построен рассказ надзирательницы о работе в лагере.
При этом я думаю, что очень важно отметить то, что за счет этого на протяжении всей книги остается неоднозначным правдивость рассказа, потому что он действительно полностью субъективен, и это именно что воспоминания, разговор с самим собой, оправдывание внутренний мир, то есть все происходящее, оно уже, ну, скажем, украшено этим именно самооправданием и попыткой все это как-то в себе уместить, и в связи с этим до самого конца этой истории остается неоднозначным, что действительно произошло, что из этого правда, что ложь. И это очень сильно затрудняет, конечно, некоторую моральную оценку, но вместе с тем же делает это гораздо более объемным и сложным произведением, вместо того, чтобы, ну, понятным образом описать, как это все ужасно, привлечь к объективным фактам, и в итоге не попытаться по-настоящему до конца понять точку зрения этого человека. Я думаю, что это важно еще и потому, что в некотором смысле в опере этого нету. Или точнее, в опере это есть в гораздо менее четкой форме. Мы тоже не можем сказать наверняка, что то, что мы видим на сцене, происходит, но в любом случае в опере рассказ не является рассказом с точки зрения этой охранницы, и поэтому вместе с тем, что в опере гораздо большее внимание уделяется жертвам, заключенным, очень сильно ограничивается роль мужа охранницы и его личные убеждения и переживания. Это очень сильно сдвигает ракурс и очень сильно меняет взгляд на рассказ и на произошедшее.
Ну, мы, мне кажется, упустили этот момент, надо было сказать в самом начале, да, что действие происходит в опере, да, частично на корабле, но в основном в концлагере. И действие на корабле — это 60-й год, концлагерь, соответственно, 43-44. И мы скачем постоянно между этими двумя датами туда-обратно. И в опере фокус, конечно, смещен на заключенную Марту, которая была полькой. Можно, возможно, в ней узнать Посмыш. Но этот фокус, на самом деле, Софье Посмыш не понравился. Она в 64-м году, ее новелла была переведена на русский язык, вышла в романе-газете, которая публиковала в том числе зарубежных авторов из стран социализма. Посмыш была в Москве на презентации русского перевода, и она рассказывает такой эпизод, что после презентации к ней подошли две женщины и спросили: «Соня?» Они узнали свою бывшую сокамерницу. В общем, действительно, фокус на Марте, но здесь не нужно обольщаться, да, что мы даем таким образом, да, что мы говорим о жертвах. Помимо Марты, заключенные, есть заключенная Власта чешка, есть заключенная Катя русская, есть заключенная Вета француженка, есть заключенная Ханна еврейка. Это был нарочный прием, который сделал либретист Александр Медведев при подготовке оперы, и цель была показать как бы панораму судеб. Но на самом деле это такое осовечивание просто литературного оригинала, поскольку у нас интернационализм и дружба народов.
Очень важно вспомнить контекст, в котором все это происходит, потому что 60-е годы — это годы не только интереса к Баху как носителю универсальных ценностей, но это совершенно особенный фокус мировой литературы, мирового кинематографа, проблематики и тематики Холокоста. Может быть, во многом это связано с процессом над Эйхманом, который завершается в Иерусалиме в 1962 году. Но, возможно, это не только так, потому что, например, знаменитая мемуарная книга тогда еще не Нобелевского лауреата, но уже очень известного писателя Эли Визеля «Ночь», она приобретает мировую известность, потому что впервые была издана на идише, потом на французском, и вот в 60-м году ее переводят на английский язык, и она приобретает мировую известность. И начинается колоссальный интерес, и это не только интерес зрительский-читательский, а культура в своем институциональном проявлении тоже начинает обращать внимание на Холокост в искусстве, поэтому не случайно, что в том же 60-м году самую важную, может, одну из самых важных немецких литературных премий, премию Георга Бюхнера, получает еще один человек, переживший Холокост, это Пауль Целан. Тогда же, в начале 60-х, начинает переводиться с итальянского на мировые языки книги еще одного узника Аушвица, итальянца Прима Леви. В 61-м году Анджей Вайда снимает фильм «Самсон», в том же году выходит книжка замечательного чешского писателя Людвига Ашкенази «Собачья жизнь». Чуть позже на английском появляется «Раскрашенная птица» Ежи Косински. Мы не можем не вспомнить, что 60-е годы – это бурный, не знавший прецедента расцвет кинематографа в Чехословакии. И первый чехословацкий фильм, который получает «Оскара», это «Магазин на площади» словацких, не чешских кинематографистов, Яна Кадера и Эльмара Клосса. И что очень важно, и в Чехословакии, и в Польше много говорят о Холокосте, что исчезнет после 68 года. Наконец, нельзя не сказать, что в 66 году Нобелевскую премию получают два автора, он делится пополам, что бывает крайне редко. Это Шмуэль Йосеф Агнон, в тот момент израильский писатель, и Нелли Закс, которая бежала из Германии в Швецию. И в том же 66-м году, вот тут я продолжаю то, о чем начал говорить Даниил, в журнале «Юность» выходит сильно урезанная, сильно цензурированная, но тем не менее выходит повесть, хотя на самом деле это, конечно, роман в своем полном объеме, повесть Анатолия Кузнецова «Бабий Яр».
Да, и надо еще вспомнить, конечно, Машу Ральникайте, которая в 64-м году опубликовала свой дневник из вильнюсского гетто «Я должна рассказать». На самом деле это даже не дневник, поскольку дневник она в письменной форме вести не могла. И мама Маши Ральникайте сказала ей заучивать эти отрывки наизусть. И благодаря своей феноменальной памяти она его восстановила, и вышла книга ее воспоминаний. Кроме того, медленные процессы есть в кинематографе. Это фильм «Комиссар» 67-го года. И, конечно же, тематизация Холокоста начинает проявляться и в музыке. Это симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр», 13-й, 1962 год. Это моноопера Григория Фрида «Дневник Анны Франк» 69-го года. Я ничего не знаю про этого композитора, но, тем не менее, я считаю, что нужно упомянуть. Давид Финко по образованию инженер-кораблестроитель, который в 25-летнем возрасте поступает на композиторский факультет Ленинградской консерватории и который представил в качестве дипломной работы в 65-м году симфоническую поэму «Треблинка». Правда, по требованию своего тьютора он изменил название, представил ее под названием «Героическая поэма». Вот, и на этом фоне «Пассажирка» 68-го года.
Я бы еще добавил, что, конечно, тематизация Холокоста, упоминание Холокоста в советской культуре, будь то кино, литература или музыка, хоть и появляется оно все-таки незначительно, но идет другой существенный процесс. Начинается разговор о Второй мировой войне, совершенно не парадный, о том, как война на самом деле ужасна, или о том, как существует война в сознании не генералов, не, так сказать, стереотипных победителей, а тех людей, которые пережили. И в этом смысле, конечно, для меня самым эмблематичным является тот эпизод из фильма Марлина Хуциева «Июльский дождь», где персонаж Алик, которого играет Юрий Висбор, поет песню «Булата Акуджава», «Простите пехоте». И вот то, что появляется в тот момент, альпийская баллада Василия Быкова, это 64-й год, знаменитая книга Бориса Васильева «Азори здесь тихие», 69-й год. Чуть позже Герман снимает «Проверку на дорогах». Ну, правда, она появляется...
«И 20 дней без войны».
«И 20 дней без войны» — это все попытка разговора о войне, какая она есть, не в войне в духе телевизионного сериала «Победа», который снимал Озеров, или многочисленных романов Юрия Бондарева, который находится на другом полюсе.
Чтобы еще на секунду вернуться к развитиям ранних 60-х годов, я думаю, что в этот список также можно внести шестую симфонию самого Вайнберга, которая написана на стихи еврейских поэтов, и которая не столь же однозначно относится или не настолько же открыто относится к его творчеству. И эта шестая симфония...
На стихи Льва Квитко и Шмуэля Галкина. Это важно, мне кажется, сказать, каких еврейских поэтов.
И эта симфония воспринимается, среди прочих, Шостаковичем как важное произведение на эту тему. Он ее хвалит. И, если я не ошибаюсь, по-моему, она даже опережает его десятую ненамного. В любом случае, они очень близки друг к другу по времени.
Десятая — это 68-й год, шестая, если честно.
62-63, да.
62-63. То есть это, на самом деле, тот же год, что и 13-я симфония Шостаковича. Надо еще сказать, что и 13-я симфония Шостаковича, и 6-й симфонии Вайнберга на стихи Квитко и Галкина советская власть чинила препятствия. Потому что это не то, что спускается сверху, это то, что то, о чем говорят сами композиторы, да, то, как они тематизируют их. Войну и Холокост. А мы знаем, например, что премьеру 13-й симфонии в декабре 62-го года московские власти всячески стремились сорвать, и отзывы на 13-ю симфонию были очень нелестные, и исполнялась она так же, как и 13-я симфония Шостаковича, так же, как и 6-я Вайнберга, в Советском Союзе крайне редко.
А во всем этом разговоре мы упомянули и Лейба Квитко, и Шмуэля Галкина. Мы забыли сказать, что литературная основа этой 13-й симфонии Шостаковича послушала стихотворение Евгения Евтушенко.
Над Бабьим Яром памятников нет. Таким же, да, разговором о Холокосте, разговором непарадным, должна была стать опера «Пассажирка». Мне кажется, имеет смысл здесь рассказать про историю постановки. Как мы сказали, опера, да, написана по... В качестве литературного источника лежит текст Софьи Посмыш. Есть версия, что с текстом новеллы Посмыш Вайнберга познакомил Шостакович, но документы по истории постановки оперы, которые хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства, и к которым, к сожалению, в данный момент доступ, скажем так, затруднен, доказывают ровно обратное. Вайнберг в одном из писем в 1964 году рассказывает Шостаковичу, что в Москве гостит Софья Посмыш, рассказывает ее биографию. То есть, очевидно, когда он говорит, что в Москве гостит Посмыш, это был как раз тот момент, когда она приехала на презентацию своего русского перевода. В 65-м году Большой театр заказывает оперу. Значит, повестка очень смешная. К 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Значит, опера должна, я цитирую, должна быть посвящена современной международной тематике, проблемам мира и войны, борьбе против милитаризма и возрождения фашизма, осуждению капиталистического строя. Без этого, конечно, никак. Автор либретто Александр Медведев. И тоже интересно, что пишут везде, что Шостакович познакомил Вайнберга с Медведевым. Но, опять же, это не совсем так, поскольку Вайнберг уже был знаком к моменту заказа оперы с Медведевым. Они в 64-м году работали вместе над оперой-балетом по произведениям Максима Горького. Каким, не сказано конкретно. Да, видимо, это был какой-то такой проект. По нескольким произведениям, не знаю. Значит, либретто с партитурой должны были быть сданы в сентябре 67-го года. Однако работа над текстом оперы сильно затянулась, поскольку Медведев дважды ездил в Варшаву. В один из приездов в Польшу он вместе с Посмыш поехал в Аушвиц. Потом Посмыш приезжал еще раз в Москву знакомиться с Вайнбергом. В общем, из-за этого всего Вайнбергу пришлось просить о переносе дедлайна по сдаче либретто и партитуре на 1 ноября 1968 года. К этому моменту Александр Медведев, который помимо работы либреттистом еще и занимал пост начальника редакционного отдела Большого театра, покинул эту должность. А сам театр, как отмечает одна из исследовательниц творчества Вайнберга Антонина Клокова, утратил интерес к постановке «Пассажирки». Ну, утратил интерес к постановке «Пассажирки» — это такая красивая отмазка, да? Понятно было.
Давайте вернемся, опять-таки, в исторический контекст. Это лето 68-го года. К этому времени, с того момента, как опера была заказана, произошла, во-первых, шестидневная война в 67-м году, и слово «евреи» как-то...
И разрыв дипломатических отношений с Израилем.
Да, оно Израиль-Израилем, но вообще с начала антисемитской кампании... Но дальше происходили события куда более близкие. Это студенческие волнения в 68-м году, которые начались в Варшаве с запретом польскими властями спектакля по пьесе Мицкевича «Дзяды» в Национальном театре, постановки Казимира Дейміка. Так на политической арене появляются люди типа Адама Михника. Так появляется первый системный польский протест. Разгром этого протеста приводит к еще одной антисемитской кампании в Польше и достаточно массовой эмиграции поляков еврейского происхождения после 1968 года. Но вообще-то, конечно, 1968 год – это еще Пражская весна, ну и, соответственно, чехословацкий август. Попытки построить гуманный социализм, социализм с человеческим лицом и первый относительно массовый, но значимый политический протест в самом Советском Союзе. Это протест на Красной площади, который, конечно, изменил в том числе и диссидентское движение в Советском Союзе, и отношение к нему советских властей. И вот в этом контексте Моисей Вайнберг теряет интерес к постановке «Пассажирки».
Большой театр теряет интерес к постановке «Пассажирки». Но интересно отметить, да, что, во-первых, Вайнберг закончил работу над партитурой очень быстро. Он ее написал буквально за 3 месяца. И уже 26 марта 68 года, то есть еще до пражских событий и до демонстрации на Красной площади, он представлял, значит, партитуру на съезде композиторов. Точнее, не партитуру, простите, клавир оперы. И Клокова пишет, что ее приняли очень тепло, и особенно клавир хвалил председатель Союза композиторов Тихон Хренников, который в 48 году клеймил Шостаковича со товарищем. Да, в общем, говорили, какая это важная и нужная вещь, всячески дохвалили это произведение. Но только проблема, да, партии больно сложные, требуют усиленного профессионализма певиц и певцов, и 5-летний план постановок в Большом театре уже расписан, ну, как-то вот не получается, да. На самом деле тут, помимо исторического контекста, надо еще, мне кажется, понимать, что опера крепко не вписывалась в официальный канон памяти о Второй мировой войне, который был, понятно, спущен сверху, потому что даже несмотря на начинающийся разговор о жертвах, у нас на самом деле жертв нет, у нас герои. Да, тут действие происходит в лагере, и главной героиня — заключенная Аушвиц.
И, кроме того, я думаю, что стоит отметить то, что в этой опере очень сложно не заметить достаточно общей критики по отношению к авторитарному правительству и к лагерям в целом. Это действительно опера, которая, несомненно, изображает фашистскую, нацистскую Германию, и она, несомненно, историческая, но в то же время ее интерпретация вне общего высказывания о заключении, о лишении свободы, о власти правительство, которое лишает всех прав своих граждан, оно невозможно. И это прочтение, так же, как тот факт, что мне кажется, что мы пока это не отметили, что еврейский персонаж добавлен в либретто, его так конкретно в исходном романе нету. То есть вот это вот сочетание того, что, с одной стороны, тут, конечно, такой более объемный, более похожий на панораму взгляд на советское коллективное страдание, но тем не менее в нем добавляют еврейскую участь, которой изначально там нету, и тот факт, что эта опера однозначно высказывается против авторитарных правительств, наверняка не очень способствовало ее исполнению.
Итак, премьеры «Пассажирки» в Большом нет.
Так же, как нету премьеры и в других театрах. Опера планировалась к постановке в Самаре, тогда Куйбышево, и в Таллине. Но там тоже ничего не состоялось, поскольку, помимо того, что, да, понимали представители Союза композиторов, что тема очень неудобная, да, они понимали, что оперу зарубят театральные, да, чиновники от Министерства культуры. И упоминается в документах, да, некая М.С. Карманова, мы не знаем ее полное имя, есть только инициалы, про которую либреттист Медведев сказал, что, цитирую, «Мое мнение таково, что эта опера не будет поставлена, пока в Министерстве культуры РСФСР руководить музыкальными театрами будет М.С. Карманова. Я не боюсь сказать, пусть будет запротоколировано, что она враг советской оперы, и не только по отношению к Файнбергу, а всех сидящих в зале. Все ее действия – это вредительские действия». То есть, видимо, было так, что как только какой-то театр планировал постановку, поступал звонок от этой Кармановой, которая говорила: ничего не будет. В Чехословакии, на самом деле, дошло дело до репетиции, но и там она не была поставлена.
Так или иначе, косвенным результатом истории с непостановкой «Пассажирки» нигде. Мы должны быть благодарны за активность Моисея Вайнберга в кино и мультипликации. У нас есть мультфильмы «Хитрука», у нас есть «Каникулы Бонифация» и многое другое, что мы любим с детства. Но что случилось с «Пассажиркой» позже? Ведь сейчас, насколько я понимаю, это достаточно исполняемое произведение.
О, да. Первая постановка состоялась в том же Большом театре под управлением Вольфа Горелика 25 декабря, внимание, 2006 года. То есть прошло 48 лет с момента написания оперы.
И 10 лет со смерти самого Вайнберга, и который не дожил.
Да, да, да. А он умер в 96 году от болезни Крона. В 2010 году в Брегенце состоялась мировая премьера, до которой чуть более месяца не дожил Александр Медведев. И с тех пор, 2010 года, то есть за последние, получается, почти 15 лет, опера пережила 8 постановок на различных театральных площадках. Последняя из них была в прошлом году в Баварской опере. Это новая инсценировка оперы. Там изменено либретто, там изменен порядок картин. И это был сознательный прием, потому что снова как бы фокус возвращается от Лизы к заключенной. Я был на одной из постановок, и я помню свои ощущения, что, да, опера начинается с путешествия на корабле. Бывшая надзирательница Аушвица Лиза вместе со своим мужем Вальтером отплывают из Германии на корабле, потому что у Вальтера начинается дипломатическая карьера в Бразилии. Вот она тут появляется, какая-то пассажирка, которая оказывается заключенной, и между Вальтером и Лизой происходит разговор. Я думаю, что это за странная старушка сидит за ними и трясется, трясется, и никак уже... Что это такое? И, значит, заканчивается их перепалка словами Лизы: «Мы все были в Освенциме», после чего эта старушка выпрыгивает с лайнера. И мы понимаем, что это пожилая Лиза, которая осознала свою вину.
Это опера, как показывают многократные постановки, пользуется успехом и, можно сказать, создает интернациональный успех, интернациональную карьеру Вайнберга после его же смерти. Его музыку начинают исполнять гораздо чаще, выходя далеко за рамы этой оперы. И я думаю, что в особенности к его столетию, то есть в 2019 году, он пользуется еще большим спросом, еще большим интересом, записывают множество разных альбомов, его симфонии, его сонат. И тут, мне кажется, получается некая поэзия в том, что когда он под конец своей жизни рассказывал о своем творчестве, его спрашивали, какое его главное произведение, он отвечал, что главное, что он написал, это «Пассажирка», но все остальное, что он написал, тоже «Пассажирка». И в этом смысле, с одной стороны, он оказывается прав, потому что это то произведение, которое так и выводит его на глобальную, на интернациональную сцену. С другой стороны, находятся любители для остального его творчества, и оно за счет «Пассажирки» становится очень востребованным.
И поскольку ты сказал, что совсем недавно отмечалось столетие со дня рождения Моисея Вайнберга, тут, конечно, нельзя не сказать, на протяжении всего этого разговора мы тщательно избегали обращения к биографии композитора, а вообще-то это биография, по которой 20 век во всех своих проявлениях, всеми тоталитарными режимами прошелся так, как никто другой. И давайте сейчас в заключение вспомним про судьбу этого человека, на долю которого пришлось все самое страшное, что могло прийти в 20 веке.
Вчера, 8 декабря, Вайнбергу исполнилось уже 105 лет. Да, но при этом в метрике он записан как родившийся 12 января. Это лично моя гипотеза. Я не знаю, насколько она выдерживает проверку, но я думаю, что просто... Декабрь – это предрождественская кутерьма, чиновники работают не так скоро, да. И пока вот в этой кутерьме, там, не дошли, наверное, родители до Равината и записали его уже 12 января. Что касается имени, тут тоже есть легенда, что в метрике он записан как Моше, но домашняя кличка его была Меток. И в польских документах он, да, например, в его студенческом удостоверении в консерватории, он Мечислав. Есть легенда, что он уже в будущем в Советском Союзе стал Моисеем, поскольку, когда он переходил границу Польши и Советского Союза, пограничник спросил его имя, Вайнберг сказал Мечислав. «Ты еврей?» – спрашивает пограничник. «Ну да, значит, будешь Моисей». Но это легенда, мы не знаем.
Тут надо вернуться и сказать, в какой именно момент Мечислав или Моисей Вайнберг переходил в советско-польскую границу.
Да, это, понятное дело, сентябрь 1939 года. Вайнберг почти закончил Варшавскую консерваторию. В 1939 году в Варшаву приезжает Йозеф Хоффман, да, такой блестящий польско-американский скрипач, который, прослушав Вайнберга, предложил ему поехать продолжать учебу в Филадельфию. Да, про Хоффмана еще говорят, что это один из изобретателей дворников. Не знаю, войдет ли это в подкаст, потому что дворник работает по принципу метронома. Так вот, как-то было не до этого забот полон рот, поскольку отец Вайнберга такой человек-оркестр, который работал и в еврейском театре «Скала», где... был одновременно и скрипачом, и дирижером, и руководил труппой. И при этом его же отец работал в еврейском отделе на звукозаписывающей фирме «Сирена». Работал при этом время от времени, зарабатывал мало, все обязанности, все заботы по заработку легли на плечи молодого Мечислава, который, как он сам вспоминает, по утрам играл фрейлахсы, днем учился в консерватории, а вечерами играл в кафе или работал топером в кино. Вот, было не до этого, и Вайнберг не уехал в Филадельфию. Остался в Варшаве, где его семью в начале сентября 1939 года застало начало Второй мировой. Значит, Вайнберги двинулись на восток, в Советский Союз, и есть легенда, что по дороге у его младшей сестры Эстер сломался каблук. И родители Вайнберга такие говорят: «Слушай, Меток, мы сейчас быстро в Варшаву сбегаем и тебя догоним». Не догнали. Погибли в концлагере Травники. Но это на самом деле легенда. Что надо отметить, 1939 год – это время, когда европейские евреи массово бегут из Европы. Мы знаем, что Великобритания и Соединенные Штаты очень неохотно их принимали, но также неохотно их принимала СССР. И еврейские беженцы неделями вынуждены были ждать под дождем у границы, пока их пропустят на территорию Советского Союза. Я предполагаю, что отец, мать и сестра Вайнберга просто не выдержали это испытание и вынуждены были вернуться назад. Вайнбергу самому повезло. Его пропустили на территорию Советского Союза, и он поступил в консерваторию в Минске, где стремительно освоил русский язык, получил диплом 21 июня 1941 года. На следующий день предстояла вторая эвакуация в Ташкент, где он познакомился с Шостаковичем, с которым дружил в засос, или наоборот, Шостакович с Вайнбергом, неважно, да, где, Вайнберг очень биографически, на самом деле, связан с музыкальным театром, это и отец. И главное, да, в Ташкенте Вайнберг встретил свою вторую жену, это дочка режиссера еврейского театра, а также председатель еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса, Наталья Михоэлс-Вавси. И 8 лет спустя, как зять Михоэлса, Вайнберг оказался в Бутырке. И только смерть Сталина спасла его от собственной гибели. Вот. Такие биографические коллизии.
И я думаю, что отчасти эти биографические события можно учуять или услышать и в последней его оконченной симфонии 91 года, 21-й симфонии, которую он назвал «Кадиш» и посвятил жертвам Варшавского гетто, в которой, с одной стороны, финал перекликается с ключевой сценой пассажирки, о которой мы говорили. С другой стороны, в этой симфонии, которую, если не ошибаюсь, Кремер называл или говорил про нее, что это как будто бы Малер написал 11-ю симфонию. Конечно, полная еврейских мотивов, полная вот именно этого подхода к симфонии как к целому миру, к такой богатой почве, в которой происходят очень разные моменты. В ней повторно возвращается фортепианная музыка. Помнится мне, что Шопен, боюсь соврать. И в этом элементе можно угадать юного Вайнберга, который учится в консерватории на пианиста. Эта его симфония этим образом, я думаю, тоже реагирует отчасти на лозунг Геббельса, который говорил, что ни одного кадиша больше не скажут, пережив и Геббельса, и вообще события Второй мировой войны, Холокост. В своей последней симфонии Вайнберг, подчеркивая еще раз то, что он сам сказал, что все, что он написал, это пассажирка, все же еще раз говорит свой личный кадиш, обращаясь к своей биографии, вспоминая Варшаву, и гораздо более лично, я думаю, описывает пережитое им самим, а не множеством людей, которым он дает голос в своей опере.
Спасибо. С вами был подкаст «Закати сцену». Этот эпизод мы сделали вместе с музыковедами Даниилом Газбековым и Бениамином Скоровым. Я Михаил Калужский. Мы встретимся с вами через неделю.